Всех приветствуем, дорогая молодежь. Я сейчас бы хотел прочитать текст Писания и скажу, какая будет у меня тема. Я здесь выделю, в общем-то, одно слово, вот, и об этом хотел говорить. Евангелие от Луки, 2 глава. Я буду читать с 25 текста. Евангелие от Луки, 2 глава, с 25 текста. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм». И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал. Вот на этом я остановлюсь. Дорогая молодежь, мне бы сегодня хотелось вот вместе с вами вот на одну тему такую посмотреть, о вдохновении. Вообще молодость – это время, когда мы еще не выросли, еще не достигли, может быть, тех высот совершенства физического, но в полноте. Мы растем, развиваемся, у нас много планов, мечты, у нас эмоции совершенно не такие, как у людей уже, кто постарше. Ну и многое все такое, ну как бы в таком приподнятом, да, вот направлении развитии. Но вот вдохновение, это связано только ли с возрастом, или оно присуще вообще особенно людям, которые вот верят в Бога? Мы знаем, что вот слово это «вдохновение» нередко употребляется, когда связано с искусством. Да? Вот, например, человек пишет стихи, это должно какое-то вдохновение его посетить. Может, из вас тоже кто-то писал стихи, может, все уже пробовали, ну, хоть немножко, что-то получалось у вас или нет. По вдохновению пишут музыку, говорят, вот вдохновение должно какое-то, картины, то есть люди искусства. Но мне сегодня бы хотелось говорить о вдохновении как о состоянии нашего духа или сердца, когда оно переполнено таким стремительным желанием сделать, или вот как мы слышали сейчас, прославить Бога, сделать то, что не делают другие, вдохновение. Вот этот человек, о котором мы прочитали, ну, я слышал, что его часто представляют стариком, что и даже на картинках таких, наверное, вы тоже видели, что Симеон – это уже такой глубокий старец, да, человек уже с прожитой жизнью, вот он пришел в храм и там встретился с Христом, праздник Сретения. Кстати, так у нас в наших церквах его, мы празднуем его. Но так ли это, не знаю, братья и сестры. Но знаю другое, что если сегодня мы живем без вдохновения в том смысле, в котором вот мы сейчас будем слушать, мне кажется, эта жизнь очень печальная. И, наверное, многим сегодня о вдохновении человек услышит и подумает, да это вообще, может быть, никогда даже не думал, что нужно как-то об этом размышлять или этого искать. Итак, наша тема о вдохновении. Или по-другому я бы назвал, это когда горит сердце. Это когда у человека внутри есть такой, ну, пламень, огонь. И тогда наша жизнь, она приобретает, ну, какой-то особенный вид, и внутренний, и внешний. Человек живет, ну, как-то по-другому, не так, как все остальные. Вдохновение. Мне запомнилось одно стихотворение, вот когда я только уверовал. Я хочу его рассказать. Я его очень люблю рассказывать, и здесь вам расскажу. Написала его одна сестра, у которой были большие переживания в жизни. Она вообще пришла сама из мира. У ней были трудности в жизни. Трудности, которые были связаны с ее, ну, верой. Не все получилось у нее хорошо, я не буду говорить о подробностях, но, видимо, эти переживания, они в ней произвели такой глубокие вот размышления о своей жизни. Стихотворение называется «Свеча». «Счастлив, чье пламя не гаснет, даже в тот час, когда в жизни его ненастье, в доме его беда. Кружат над миром ветры гордости и обид, счастлив, чье пламя веры и средь ветров горит. Если в душе скорбями выжжено все дотла, если погасло пламя и не идут дела, значит, пора настала к Божьим припасть ногам, чтобы из искры малой пламя зажег он сам. Братья и сестры, я себе отметил здесь несколько моментов, где вот это вдохновение, ну, как-то особенно начинает проявляться в человеке. Что для этого нужно? Вот, ну, я так вот построил свою проповедь, свое слово. Первое, на что бы я хотел обратить внимание, это присутствие страха Божьего. Когда человек боится Бога, то с ним происходят удивительные вещи. Вот я вот прочитаю, какие именно. 24-й псалом, который написал Давид, он так сказал: «Тайна Господня боящимся Его, и завет свой Он открывает им». Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет Он путь, который избрать. Братья и сестры, вот я об одном человеке, который боялся Бога, хочу прочитать. Вот послушайте, какие удивительные в его жизни происходили события. Его звали Неемия. Неемия – это тот, который был уведен тоже в плен. И, находясь в плену, у него жизнь сложилась не так, как у всех остальных пленных. Он попал во дворец. Я не знаю все пути, какими он оказался там во дворце, и он стал виночерпием у царя Артаксеркса. Кто читал эту книгу Неемии, тот помнит, что эта книга начинается с повествования, когда Неемия, уже будучи виночерпием, узнает о большой трагедии, которая до сих пор присутствует в народе израильском, а в частности в Иерусалиме, в этом городе, который, ну, была краса всей земли, его все любили, евреи, город Иерусалим, что может быть лучше? А он разрушен, он лежит в развалинах, все очень плохо. И вот у Неемии возникают удивительные мысли, братья и сестры. Он решился пойти в Иерусалим. И вот посмотрите, как он говорит эту мысль. Книга Неемии, 2 глава. Я здесь выражу, ну, о чем мы говорим. Неемия, 2 глава, 12 текст. «Встал я ночью с немногими людьми, бывшими при мне, и никому не сказал, что Бог мой положил мне на сердце сделать для Иерусалима». Здесь интересная фраза. «Бог положил мне на сердце, что сделать для Иерусалима». Если бы сейчас спросить у вас, вам знакомо чувство, когда вам Бог ложит что-то на сердце? Вообще вы замечаете, или можете ли отличить, братья и сестры, когда Бог ложит на сердце какую-то свою мысль? Она, может быть, ну, не так прям видна, ну, как бы в законе, да, прочитать ее, но Бог положил на сердце. Вот у Неемии ему Бог положил на сердце пойти в Иерусалим. У него жизнь вообще совершенно течет в другом ключе. Но он настолько эту мысль, ну, был захвачен ею, она его так вдохновила, что он просто о ней, только о ней и думал. И даже когда царь его спросил: «Неемия, что с тобой? Ты занят какой-то мыслью, у тебя какая-то печаль на сердце. Что там у тебя? Ну-ка расскажи». Он тут же рассказывает: «В Иерусалим хочу. Там беда, там проблемы». И вот царь отпускает. Братья и сестры, вот смотрите, у этого же Неемии, кстати, когда они строили стены иерусалимские, там работало много людей. И Неемия говорит такие мысли, что вот люди, которые работают, я, говорит, их кормил и ничего не брал за это. Никаких денег. Другие, говорит, брали всегда за обеды. Я, говорит, ничего не брал. Он даже перечисляет, что у него работало на этих стенах, ну, в этой стройке участвовало до 150 человек. Но он каждый день кормил их, и он здесь описывает, сколько было потрачено сколько было животных, было заколото и бык, и 6 отборных овец, и птицы, и сколько издерживалось всякого вина и хлеба, великое множество. И говорит, и я ничего не брал, я это делал по страху Божьему. Я удивился, думаю, интересно, человек, другие бы могли сразу как-то по-другому все это оценить. А вот еще мысль у него есть. Когда они стены построили, братья и сестры, вот он взял, позвал левитов и дает им такое приказание. Левиты, срочно организовать хор, научить их петь хорошо, потренируйтесь. И один хор будет идти по левой стороне, другой будет идти по правой стороне. И когда будет, вот мы будем проводить такое служение, будем освещать стену, будем радоваться перед Богом, и пусть хор поет один слева, другой справа. Братья и сестры, я был удивлен, что такие вот мысли его через, ну, так наполняли и про хоры, и про обеды. Откуда он все это брал? Братья и сестры, ему Бог на сердце ложил. Господь находил какие-то вот особые пути к сердцу этому человеку. Говорит, мне так Бог на сердце положил сделать. И вот заметно, что он боялся Бога, а Бог с его сердцем работал. Другие так не поступали, другие даже наоборот боялись это делать, Иерусалим восстанавливать, тем более там вот такие все дела производить. А он вдохновленный Богом, Бог работает с его сердцем, и он делает то, что не делают другие. Братья и сестры, я всякий раз, когда читал, я был удивлен, думаю, ну как это так? Как бы хотелось быть человеком, с которым работает Бог, которого Бог берет в свои сотрудники. Молодежь, мне думается, что сегодня, если бы в наших церквах было таких вот людей, которым Бог бы ложил на сердце свои такие хорошие мысли, мысли, может быть, чуть-чуть неординарные, но они послужат к славе Его, послужат к тому, к устройству, которое может быть в наших церквах, в наших группах. Это, наверное, было бы замечательно, если бы таких людей было бы побольше. В Ростове одно время проживала сестра, она сейчас ушла в вечность. Она сидела 2 срока. После этого сильно заболела. Ее звали Лариса Зайцева. Ну и старшего поколения ее, несомненно, помнят, эту сестру. Вы знаете, я один эпизод из ее жизни хочу рассказать. После того, когда она освободилась уже второй раз, и хотя здоровье у нее было уже пошатнувшееся, просто она не выдержала того напряжения, этих тюрем, лагерей, этапов, вот, и очень сильно подорвалась и везде, буквально во всем организме. Но она успела удивительное дело сделать. Собрала подростков ростовских. Ну, еще времена были трудные, эхо гонений еще не успокоилось. Собирает подростков. Кто... На чем ты умеешь играть? На гитаре? Неси гитару сюда. Ты на чем? На флейте? Неси флейту. Ты на скрипке? Ты на аккордеоне? Собирайтесь все. И начала с ними проводить занятия. Знаете, ну, обычно, может быть, по всем кодексам музыки, наверное, такие оркестры или такие ансамбли вообще, ну, как это? Вообще это разные инструменты. Не, ну, можно что-то делать смешанное. Но она не этим была как бы сильно... тревога, какая-то музыка. Понятно, она учила нотам, она учила играть, учила им песни. Но ее больше вдохновляла мысль о тех, с кем она занимается. О тех, которые, ну как бы, где-то бродят, неустроенным сердцем, невозрожденные. Люди, которые еще не уверовали в Иисуса Христа. И она использовала вот этот момент собрать их всех. Играйте, я вас буду учить, я буду с вами заниматься. Я буду с вами. Ее здоровье таяло прямо на глазах. Она скоро ушла в вечность. Молодежь, ее знаете, как хоронили? Как генерала. Приехало много служителей Совета Церквей и других. Ее хоронили по-особенному. Я еще некоторые примеры хотел привести. Вот, то есть, когда человек боится Бога, как-то Господь, вот, она была из числа боящихся Господа. Кстати, ее мама, на их домовладении был построен дом молитвы. Он там до сих пор находится, это Щербакова, 36. Наверное, многие там бывали. А вот еще, братья и сестры, вот вдохновение приходит к людям, которые любят Слово Божие. Я не думаю, что наши молодежные собрания когда-то проходят без этого напоминания, что нужно читать Библию, нужно обязательно изучать Библию. Меня однажды обличили слова, которые я всякий раз, когда читаю Писание, я не могу их не заметить. Псалом 118. «Как я люблю закон Твой! Весь день размышляю о нем». Как я люблю закон Твой. Братья и сестры, молодежь, это 118-й псалом, 97-й текст. А не только этот. Здесь вот можно прочитать 50-й текст. Тоже здесь о слове. Вообще 118-й псалом весь о слове. Ну или очень много здесь говорится о Библии, о слове, о его уставах, о законе, о его заповедях. И он говорит, это утешение в бедствии моем. Слово Твое оживляет меня. Братья и сестры, вот действие Слова Божия, когда человек любит закон, оно начинает его оживлять, вдохновлять на то, чего раньше, может быть, я никогда не делал. Но оно приходит только тем, кто его любит. Я не знаю, вот если бы сегодня нас попросить, скажи, вот бывали ли в моей жизни случаи, когда я, вдохновляясь именно Словом Божьим, может быть, не столько чьим-то советом, а вот именно вдохновляясь Словом Божьим, я сделал какой-то поступок в своей жизни, вот от того, что читаю. Вот, кстати, в вашем крае был такой замечательный служитель Михаил Александрович Горянин. Он, когда проводил курсы в Ростове, он говорит, так собрал братьев, говорит, братья, вы когда-нибудь читали Библию на коленях? Говорит, я читал. Вот попробуйте. Я не знаю, не могу объяснить, ну, как бы, всей связи. Вот какая разница читать сидя? Кто-то, может быть, читает из вас лежа в телефоне. Я как-то захожу в комнату к детям, читает. Ну, он читает по телефону. Ну, да, такая удобная поза, подушка. Растянулся. А он говорит, а вы читали когда-нибудь, братья, Библию на коленях? Говорит, я прочитал несколько раз. Я тогда был очень молод, конечно, вот когда услышал эту фразу, думаю, попробую. Братья и сестры, знаете, к чему меня это привело? Ну, стал читать. Ну, конечно, неудобно. Кухня, табуретка, положил Библию, читаю. Но именно тогда я вдруг заметил в Библии один текст, который на меня произвел глубокое впечатление. Читаю, значит, что Павел, «Я подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть не только перед Богом, но и перед людьми». Нет, я сейчас не буду проводить связь коленопреклоненное чтение, а больше действие Слова Божия. Братья и сестры, я читал, я хотел, чтобы Бог через Слово Свое говорил и как-то менял мою жизнь. У меня в жизни было очень много тех трудностей, которые надо было исправить, надо было чего-то отрешиться, избавиться, отречься, ну, полностью изменить. И я не знал всех путей, и я рассчитывал, что мне поможет в этом Бог. Я вообще сам уверовал из мира. Я никогда не знал таких общений, братья и сестры. Мое, ну, как бы, вот, становление как христианина, оно проходило больше, ну, в таком, как бы, личном чтении Слова Божьего, чтении Библии. И вы знаете, меня одна мысль пронзила. Я опять вернусь к этому тексту. Павел говорит, я всегда подвязаюсь иметь непорочную совесть не только перед Богом, но и перед людьми. И вдруг в моей памяти проплыли картины моей прошлой жизни, людей, обиженных мною. Непорочная совесть не только перед Богом, не только тогда, когда я здесь вышел на покаяние, сказал, Господи, прости меня, грешника, я очень виноват. А что дальше? Я вспомнил лица людей, которые были обижены мною. Вы знаете, у меня внутри началась такая борьба, думаю, что же мне теперь делать? Неужели мне нужно пойти попросить у них прощения, так вот по-настоящему, как я перед Богом это сделал? Вы знаете, такая внутренняя борьба, такое переживание, думаю, пойти, не пойти, признаться, не признаться. Ну, Бог же простил меня, ну, я же просил. Ой, как стыдно. Наверное, я не смогу. Но вот действие Слова Божие, молодежь, оно одержало победу не только перед Богом, но и перед людьми.
Там, где я проживал, были люди, которые особенно тревожили мою совесть, именно мои воспоминания о наших взаимоотношениях. И я пошел. Они жили на третьем этаже в соседнем подъезде. Мне надо было пойти перед ними признаться. У меня кое-какие были сбережения тогда. Помню, какая-то золотая цепочка, крестик, ваучер тогда в России выдавали ваучеры. Еще что-то. Я все это свернул и пошел. Третий этаж, налево квартира, звоню. Открывают, удивлены очень. «Андрей, ты что-то хотел?» «У меня есть разговор», говорю. Зашел. Говорю, «я хочу признаться, много лет назад, может быть, вы даже уже и не помните подробности, я очень сильно провинился перед вами». Рассказал все. Я даже сказал им, «Вы знаете, если вы хотите меня привлечь к ответственности, в общем-то, я готов. Можете вызвать». Они молчали, слушали мое исповедание, мое признание. Я очень попросил прощения, говорю, вы меня простите, ради Бога. Мне очень, очень скорбно, что так все было. Братья и сестры, они простили. Когда я выходил из квартиры, они меня остановили и говорят, слушай, почему ты пришел? Откуда ты так сильно вообще? Что у тебя за воля? Ты так сильно поступил? Я говорю, дело все в том, что если бы это была просто моя воля, я бы никогда здесь не появился. Это на меня оказало влияние Слова Божие. Братья и сестры, я вылетал из этой квартиры, как на крыльях. Простили. Какое было поднятие духа? Я думаю, есть в Библии такой пример. Может, вы тоже его часто читали? В книге «Деяния апостолов» описывается за одного очень такого сильного героя веры. Его звали Варнава. Братья и сестры, чем знаменит Варнава? В «Деянии апостолов» описывается, что он продал свое имение и принес его к ногам апостолов. Все деньги, которые были выручены от этой продажи, он принес к ногам апостолов и положил. С чем была связана эта ситуация? Ситуация с тем, что церковь, которая только-только родилась тогда в Иерусалиме, она была наполнена совершенно разными людьми по своему сословию. Да, и там были богатые, были бедные, было много нищих, было людей обездоленных, ничего не имеющих. И тогда возникло очень большое переживание вообще у руководителей церкви, что делать с этими нищими, как их накормить, как их одеть. Нужны были средства. И Варнава, один из первых, пошел, все продает и отдает свои деньги к ногам апостолов. Братья и сестры, у меня есть одно, мое размышление. Варнава был левит. А это значит, что книга «Левит» была для него не последней книги в законе. Если бы я сейчас спросил, вы знаете, о чем книга «Левит»? Вы вообще любите читать книгу «Левит»? О чем эта книга? Если кто-то из молодежи может сказать, скажите, пожалуйста, как вам кажется, про что книга «Левит»? Я, конечно, не слышу, что вы говорите. Можно сказать о служении, о жертвах. Братья и сестры, в книге «Левит» нигде так ясно не говорится об одной очень сильной и главной заповеди, наверное, одной из самых главных заповедей Библии о любви к ближнему. Именно в книге «Левит» Бог скажет, что левиты, именно они должны относиться к ближнему и любить его, как самого себя. Это книга «Левит». 35 глава, 25 текст, 25-35, написано, что «если обеднеет брат твой, то ты поддержи его». Книга «Левит» 25-35. Это, наверное, одно из сильнейших вообще заповедей, которые оставлены были левитам, отношение к ближнему. И Варнава, как левит, несомненно знал, что к ближнего надо любить. И эта пробужденная совесть от Духа Святого его вдохновляет на такие поступки. Он берет, продает все и отдает, что у него есть, для того, чтобы ближнему стало легче. Братья и сестры, так Слово Божие может влиять на нас, когда мы его любим, когда мы его знаем, когда мы точно знаем, что там написано, оно повлияет на нашу жизнь, но при одном условии, если я люблю. Я думаю, что многие из нас, скользя вот по строчкам Писания, может быть, не раз ловили себя на мысли, что Бог ничего сегодня не сказал. Нет, у многих, может быть, есть даже какие-то дневники, вы что-то туда записываете, но я бы все-таки снова и снова хотел, Слово Божие вдохновляет ли меня? Зажигает, как зажигало некогда одних учеников, которые 2 часа побыли на этих пыльных дорогах, и они потом скажут, не горело ли в нас сердце, когда Он изъяснял нам Писание? Молодежь, мы не соскучились? Вот об этом состоянии, когда мы читаем Писание, у нас загорается сердце. Может, нам действительно нужно на коленях постоять. А может быть, нужно как-то запереживать, что Бог ничего не говорит. Не говорит. Нет, мы любим собрания, мы любим наши молодежные такие торжественные общения. Может быть, особенных братьев, которые как-то так скажут. Но это Библия. Но это Библия, которая действительно может вдохновить, зажечь, может увлечь. Братья и сестры, как это сегодня нужно для нас, для меня? Хотел бы я иметь это вдохновение, вот это горящее сердце. Полюби Библию. Попробуй произнести вместе с этим псалмопевцем: «Господи, зри, как я люблю закон Твой». Это лучше слитков золота. Это лучше слитков серебра. Это дает мне великую прибыль. Братья и сестры, и последнюю мысль я хотел отметить. Любить людей. Вообще отношение к людям, братья и сестры, это тоже такое качество. Наверное, в вашем собрании, несомненно, эта мысль звучала, наши взаимоотношения. Мы уже отчасти, о чем-то уже говорим, что вот когда человек любит людей, Богу с таким человеком работать намного проще. С этим человеком Бог будет работать на том уровне, на котором другого люди раздражает, этот любит людей. У меня один брат так запомнился в жизни. У него вообще, знаете, личная жизнь была не сильно устроенная. Или так даже скажу, плоховатая была жизнь. У него не однажды он женился, там одна жена, еще в мире когда был, потом развелся, что-то там не получилось у них, потом снова женился, снова развелся, а потом в церковь попал. Но я обратил его внимание, когда уже я с ним познакомился, братья и сестры, на одно качество, которое ярко бросалось в глаза. Он любил людей. Его отношение к людям было какое-то, знаете, такое снисходительное, простое, доступное. Он очень легко мог с ними заговорить, о чем-то хорошем. Потом переводил свой разговор на Бога. Ему нравилось людей звать ко Христу. И когда он появлялся в собрании, братья и сестры, то люди, находящиеся в собрании, братья и сестры, всегда удивлялись, он с собой кого-то приводил. Он никогда не приходил в собрание один. Была ли это среда, была ли это пятница, или тем более воскресенье, он всегда с кем-то приходил. Он привозил на машине, он привозил на такси или просто приводил пешком. Я удивлялся, думаю, откуда у него такое? Как его Бог так вдохновляет, или где дает ему вот эти слова убеждения, чтобы привести с собой человека? Вы когда-нибудь пробовали привести с собой кого-нибудь на собрание? Скажите, ведь это непросто. Где найти эти слова? Братья и сестры, наверное, они скрываются в любви. Когда человек любит других, когда у него есть вот это состояние сердца, любить людей. Вот у нас в Ростовской области был один такой служитель, Николай Георгиевич Батурин. Кстати, на кладбище, где он похоронен, там есть таких, 2 могилы, я так... хотел бы отметить, вот в шахтах похоронен один великий человек по мирским меркам, Василий Алексеев. Это штангист, непревзойденный, мировой чемпион во многих своих вот таких рекордах. Олимпийский, мировой, Европа. Там, если взвесить его медали, там вес. И он там похоронен. А недалеко от него другая могила. Николай Георгиевич Батурин. Наверное, больше 25 лет уз, страданий, скорбей, сколько лишений, сколько трудностей в своей жизни он испытал. Братья и сестры, на одном совещании он так сказал, ну, как его было исповедание, говорит, он делился своими впечатлениями вообще, почему он оказался в тюрьме. Ну, понятно, там, за проповедь Евангелия, за руководство церкви. Он говорит, вы знаете, я понял, что Бог дал мне такую возможность быть в узах для того, чтобы я здесь молился. Наверное, бы на свободе я никогда бы не мог бы столько молиться. Братья и сестры, он молился часами. У него был большой толстый блокнот, где были сотни фамилий, сотни имен детей, взрослых, родственников или просто знакомых, людей, у которых большие трудности. Скажите, можно ли иметь такой блокнот или такую тетрадку, если там нет любви? Часами стоят на коленях. И именно вот эти часы, проведенные его на коленях, когда он находился в тюрьме, больше 25 лет тюремных нар. А он говорит, это для того, чтобы я здесь мог свободно, беспрепятственно совершать молитвенное служение. Братья и сестры, это вдохновение. Это вот именно и есть и то горение. Это не просто, знаете, мы иногда под вдохновением может так подумать, ну это какой-то такой, знаете, это человек, который как непомерно веселый, он такой, ну, компанейский, он такой мобильный, он, ну, в общем, он душа компании, ну, и все такое. Вот это вдохновение, братья и сестры. Вдохновение – это когда у человека есть страх Божий, с ним Бог открывает тайны. Вдохновение – это когда у человека есть любовь к Слову Божию, и Бог разговаривает с ним через вот это Писание простое, вот это обычное, но Бог с ним говорит. Вдохновение – это там, где есть любовь к людям. У человека появляются особенные возможности. Я вот совсем недавно испытал такое удивительное чувство, братья и сестры. Я верующий вообще уже давно, ну, я так думаю, давно уже. В 92-м году я принял крещение. В 92-м году. Но совсем недавно испытал такое чувство особенное. Я вам расскажу. Стучится бомж однажды ко мне домой. Не знаю, к вам стучался когда-нибудь, а к нам вообще часто стучатся. Ну, мы в таком месте проживаем. В его руках кулек монитовский. Он так жалобно смотрит на лицо, а я его уже, ну, где-то видел. Он говорит, слушай, братан, помоги. Я говорю, что нужно? А зима на улице? Он говорит, замерзаем. Со мной еще, говорит, 4 человека. Это нам мясо подарили. Я говорю, что за мясо? Он говорит, то ли с Монита, то ли с Пятерочки там отдали такое уже, что выкидывать надо. Он говорит, давай тебе половина и мне половина свари. И будет... Я посмотрел на это, ну, смотрю, там окорочка, курицы какие-то. Ой. А потом думаю, ну, а в общем-то. Ну, вот он пришел, говорит, и да еще так говорит, ну, он не называет, братан, помоги. Ну, ладно, говорю, приходи часа через два. Ну, пошел я варить это мясо. Такой запах от всего этого. Ну, справился. Часа через три. Встретился с ним. Ну, там еще все хорошо сделали, там и картошечку еще, и бульончик. Ну, хоть как-то, да. Братья и сестры, и знаете, я что, к чему? Он, когда взял это мясо, он так быстро убежал. Может, он подумал, что я обратно сейчас заберу у него. Может, еще что-то. И он не сказал мне слова «спасибо». И я в своей жизни тогда испытал, думаю, как хорошо, что он не сказал. Братья и сестры, он меня не поблагодарил. Он не сказал, ой, там, спасибо, ну, большое ты такое, выручил меня. Братья и сестры, вы испытывали радость, когда вас не поблагодарили? Вы знаете, это особенное чувство. Когда нет, вот не испытать, не досаду испытать. Вот если ты сделал что-то, и не досаду испытать, что надо же, вот меня не заметили. А испытать благодарность, слава Богу. Это значит, будет воздаяние, это значит, Господь заметит. Братья и сестры, вдохновение – это когда у человека есть вот такое горящее сердце, которое не реагирует на то, на что обычно реагируют люди, может, на обиды, может быть, знаете, какую-то несправедливость. Я бы очень вообще хотел бы, чтобы мы об этом подумали. Мы, наверное, сегодня вошли в такую полосу времени, когда люди стали чрезвычайно раздражительны. Мир сегодня наполнен взаимным таким, знаете, непринятием. И, наверное, вот это состояние, оно будет сегодня усиливаться, развиваться. И как сегодня нужно вот это горящее сердце, которое способно, наоборот, не заметить, как-то перенести, не ждать благодарности. Совсем недавно у нас тоже в вечность ушел один служитель, Гена Передереев. Он в Крыму. А поехали с семьей отдыхать в Крым, и там он неудачно прыгнул с волнореза и так ударился головой, там плита была бетонная или какой-то камень. И сильно, сильно очень ударился. Попадает в больницу, это там в Крыму. И он не выжил. Настолько очень все было трагично. Он умирает. Братья и сестры, когда он умер, я вдруг вспомнил, что буквально перед его смертью у нас проходило большое молодежное общение. Где-то в таком же зале, может, даже чуть больше. Где-то больше 1000 человек. Там, в Ростове, общение по объединению. В нашей палатке было довольно жарко. Лето было, все хотели пить. Там на входе поставили помпу, чтобы наливать воду. Я, когда смотрел в зал, я смотрю, Гена встал и стал наливать воду. Смотрю, час стоит, он наливает. Люди подходят, он наливает, наливает. Уже поставили еще стаканчики другие. И он стоял, доливал. И так до самого вечера, 6 часов общения, он стоял около этой помпы и раздавал стаканы воды. Нет, его никто туда не ставил. Нет, это не было каким-то особенным служением, которое ему поручили, сказали: «Геннадий, вот ты смотри, здесь пои». Он просто сам стал. Стояла это баклажка с помпой, эти стаканчики, сам наливай. А он встал и поил людей. И второй день он снова там стоял и снова поил. А потом внезапная смерть и переход в вечность. Братья и сестры, я так подумал, как удивительно он ушел. Он перед своей смертью напоил, наверное, через его руки прошли 1000 стаканчиков воды. Наверное, из нас уже никто не повторит его подвиг. А ведь есть, да, слово, кто напоит, да, чаши стаканом холодной воды не потеряет награды свои, братья и сестры. Вот это вдохновение, когда мы, не ожидая награды, может быть, от людей или еще что-то, становимся в самом простом месте, где другой не стал, а ты встал. Это вдохновение. Мне думается, что сегодня наше, вот, особенно, вот, ну, как говорится, современное христианство почему-то не смотрит в эту сторону. Горит ли мое сердце, братья и сестры, горит ли мое сердце, горит ли мой дух сегодня вот именно теми отношениями к Богу, любовью к Его Слову, или к молитве, или к ближнему. Любит ли оно ближнего или нет, братья и сестры? Здесь можно продолжить список, что такое горящее сердце. Но вопрос сегодня перед нами, оно горит или не горит? Может, я совсем уже привык к этому состоянию, когда мое сердце, оно стало просто холодным и черствым. Счастлив, чье пламя не гаснет. Может быть, сегодня кому-то нужно особенно об этом задуматься. Может, кто-то уже увидел, что, наверное, пора настала к Божьим припасть ногам. Ну, какое-то должно быть движение, да, вот в эту сторону Бога, чтобы мое сердце загорелось, чтобы у меня было это вдохновение, как было у этого Симеона, который жил вот этой надеждой, жил вот этой надеждой навстречу. Он хотел быть в числе тех, кого Бог вдохновляет. Он был таким человеком, братья и сестры. Он пришел в храм, этот Симеон, испытал великое благословение от Бога. И Бога сам благословил. Посмотрите, какая удивительная концовка. Мы сейчас будем молиться. Время подошло нам помолиться Господу. Ну, я бы так предложил. Ну, давайте мы споем. Может быть, кому-то сегодня переживательно от того, что его сердце... холодное, что его сердце не горит, он даже и не знает, с чего начать. Начните просто со своей молитвы к Иисусу Христу. Может быть, нужно попросить: «Господи, Ты зажги мой светильник». Один человек, Давид, в 17-м псалме так и сказал: «Господи, Ты возжигаешь светильник мой, Бог мой, просвещай тьму мою». Когда мне трудно в жизни, молодежь, я признаюсь, я так всегда молюсь: «Господи, зажги мое сердце. Я не хочу быть с таким сердцем». Когда в моей жизни есть поражение или есть какие-то препятствия, которые мешают моей христианской жизни, я становлюсь на колени и говорю снова и снова: «Господи, зажги мое сердце. Я не хочу, чтобы мое сердце погасло от всех этих трудностей, от всех этих переживаний, может быть, от тех беззаконий, которые входят сегодня в этот мир. Господи, не хочу, чтобы моя любовь, она стала какой-то мелкой или исчезла. Господи, зажги мое сердце». Есть такой хороший псалом. Я думаю, наверное, вы его тоже знаете. Там есть такие слова: «Тебе пою, Спаситель, благой души моей исповедание». Если мы можем спеть, давайте попробуем спеть его. Может, у кого-то во время этой песни и появится желание помолиться Богу, стать перед Ним вот по-настоящему, как бы сказав: «Господи, ведь мои все проблемы от того, что я так мало бываю перед Тобой на коленях, у меня так мало бывает тех порывов, которые действительно оживляют меня». Мы можем спеть этот псалом? Молодежь, вы его знаете или нет? Давайте споем. И если кто захочет помолиться Господу, вы можете пройти на это место и сказать Господу то, что у вас есть на сердце.